Сегодня у нас в гостях интернет-маркетолог, девушка-предприниматель, специалист по созданию и внедрению автоматизированных воронок продаж и продвижения в социальных сетях.
Приятно прям сразу стало тут сидеть.
Как строить бизнес девушке в сфере IT.
Я вставала 5:30 утра, ехала на самую крайнюю станцию метро. У меня на сегодня 300 сотрудников. Мы отучили 2 миллиона людей профессиям.
Это была Мария Савадар, женщина в бизнесе.
Благо для инфобизнеса, что появились блогеры и теперь хейтят не инфобизнес.
У нас тут огромный баннер просто в студии, зритель не видит, и написано «сексизм».
Я не знатный феминист, но как женщина в бизнесе мне не нравится эта дифференциация.
Привет! Вы слушаете подкаст «Не до разговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Не до разговора».
Дорогие друзья, итак, мы начинаем новый выпуск. Сегодня у нас в гостях интернет-маркетолог, девушка-предприниматель, специалист по созданию и внедрению автоматизированных воронок продаж и продвижения в социальных сетях, а также основатель EdTech-стартапа ToDo.ru Мария Савадар. Мария, доброе утро. Часто вообще по утрам просыпаетесь?
Ну, это зависит. Я очень много езжу, у меня меняются часовые пояса. Угу. Когда есть возможность поспать, я сплю, но это бывает редко. Я не ранняя птичка, но... приходится рано вставать, ну, работа есть работа. Как у вас сказали в представлении, что люди, на которых много ответственности. Ответственность — это такое дело, которое не дает спать по ночам и лежать даже в воскресенье утром в постели долго.
Как вы сегодня определили бы свою деятельность, свой род занятий? Вы сегодня предприниматель?
Я сегодня исключительно предприниматель, основатель IT-платформы ToDo.ru.
ToDo.ru. Что это такое? Расскажите чуть подробнее о платформе, о которой мы сегодня чуть попозже поговорим еще подробнее. Пока такой буквально краткий экскурс для наших слушателей.
Это на сегодня стартап, то есть это молодая компания, которая готовится к выходам на мировые рынки, которые только вот в прошлом месяце мы ее презентовали. Это образовательный проект, который помогает людям получить удаленную работу и трудоустроиться там же, не выходя из платформы, в котором использованы передовые технологии, искусственный интеллект, микролёрнинг и много-много других IT-решений для того, чтобы люди получали больше результата на выходе.
Я правильно понимаю, что вы планируете сделать такое мульти, скажем так, национальное даже решение в сфере EdTech, которое в том числе будете вводить на зарубежные рынки?
Ну, в первую очередь на зарубежные рынки. То есть у нас сейчас вся стратегия построена таким образом.
Мы поговорим немного еще подробнее об EdTech, но тема нашего сегодняшнего разговора звучит так. Трансформация женской роли в бизнесе. Мы сегодня будем говорить еще вот о вот этом образе девушки-предпринимателя и о том, как строить бизнес девушке в сфере IT, потому что EdTech — это все-таки технологическая сфера и в первую очередь связана с этим. Скажите, как вы пришли в предпринимательство и почему, в принципе, такая сфера, в которой много ответственности, для вас интересна, а как же вся вот эта классическая мечта, которая стереотипизирована про принца на коне? Какой кошмар, я сказала. Да, пожалуйста.
Да, ну вообще в целом весь вопрос, так сказать. Нет на нас феминисток, женская роль тут. То есть в целом это уже сексизм?
Абсолютный. У нас тут огромный баннер просто в студии, зритель не видит, и написано «сексизм» прямо на стене.
Я вчера была на выставке в музее Пушкина, там как раз это Girls Guerrilla, феминистки там поучаствовали. Вот нет их на нас, они бы тут нам.
100%.
Если говорить про то, как я оказалась в предпринимательстве, совершенно ситуативно, потому что я выросла в очень простой семье учителей. В 90-е мы родители были учителями в школе, потом мама стала развиваться как программист, папа как писатель, тоже как преподаватель в высшем учебном заведении, и я всю свою жизнь думала, ну как, всю свою жизнь, первые типа 14 или 15 лет жизни думала, что я буду также преподавателем в школе или в университете, потому что я ничего другого не знала, и такого понятия как бизнес, ну в 90-е года вообще предприниматель-то были типа новые русские, там какие-то бандиты, то есть вообще негативные ассоциации, и никто им не мечтал вроде быть. Это сейчас есть классные примеры, там Джобс, Маск, там Безос, и молодежь есть какой-то позитивный пример, на кого можно равняться, а у нас, ну, типа там Саша Белый, это был, типа, классика, типа, бизнеса 90-х, кого мы видели на экране, поэтому вообще такой мечты не было. Я просто попала в рекламу, причем с очень простой стартовой позиции. Я работала промоутером, раздавала листовки, потом стала расти.
Помните, какие листовки? Что-то?
Я помню хорошо, я думаю, что это будет реклама просто бренда.
Мы можем говорить, что вот. Хотим здесь.
Я работала в нескольких компаниях, но такое долгое сотрудничество. Сотрудничество звучит очень пафосно. Я была бренд-амбассадором компании Philip Morris. То есть, в чем это заключалось? Я вставала типа там в 5:30 утра, ехала на самую крайнюю станцию метро, потому что это было бренд... Все знают, что Philip Morris есть более такие курения. Это вредит вашему здоровью, такой дисклеймер, но у них есть более премиальные сигареты, а я была представителем L&M. Моя целевая аудитория — это были водители маршруток в...
отдаленных районах.
Даже не в отдаленных районах, это водители маршрута, которые ездили в деревни вокруг Киева. Поэтому я ехала на крайнюю станцию метро и вот спрашивала там, вы курите? То есть это была такая моя первая серьезная работа в рекламе. Ну, то есть если все сократить, это реально было серьезно, потому что я видела, что у нас есть какие-то там супервайзеры, все выстроено, мы там часто были на корпоративных выездах, я видела, что эта компания, я размышляла, зачем она так много инвестирует в то, чтобы дать зажигалку человеку, который купил там один продукт, который стоит так же, как и зажигалка. Я стала думать о том, что про какой-то lifetime value, то есть что клиент получается не на раз, а что он потом вернется много раз. И меня это заинтересовало, я осталась в этом, я стала расти карьерно. С такой классной позицией, как промоутер, это звучит очень пафосно, расти карьерно. Вот. Но я стала расти карьерно там, до супервайзера, потом перешла в другое агентство, работала там менеджером, бренд-менеджером, и понемножку это дошло до того, что в какой-то момент я стала работать на себя. Но это было насколько естественно, у меня не было никогда цели стать предпринимателем. Более того, когда... это в моей жизни появилось, мне действительно, вот вы много раз повторили слово ответственность, вот мне было действительно тяжело, то есть это не то, к чему я стремилась, мне до сих пор именно груз ответственности, там у меня на сегодня 300 сотрудников, это непросто, то есть как бы когда ты делаешь стартап, мы не привлекаем инвестиции, то есть в IT, чем дольше ты продержишься на свои деньги, тем при большей оценке ты как бы привлечешь инвесторов, то есть в какой-то момент это происходит, но пока что для меня бизнес — это инвестиции миллионов долларов, и все зарплаты я плачу своих. То есть у меня нет инвесторов, это осознанное решение. Мы не хотим пока что никого привлекать до того, как мы не достигнем максимальных возможностей за свое финансирование. И, конечно, в какие-то периоды ты понимаешь, что ты не можешь там сдаться, расстроиться, спасовать, потому что это не просто 300 человек, это 300 семей, у которых есть дети, кто-то одинокие мамы, кто-то отец, у которого там трое-четверо детей, и ты им не можешь не заплатить зарплату, то есть нужно думать. Вот, поэтому эта ответственность, она не всегда кайфовая, и про это, к сожалению, очень мало говорят, что предприниматели — это большие риски, большие ответственности и большие социальные вклады, и это не всегда кайф. То есть, как правило, когда обсуждают предприниматели, говорят... вот они много зарабатывают, там, вот они там такую интересную жизнь ведут, нет у них шефа. Но как бы есть и обратная сторона, что когда у тебя нет шефа, в сложный момент тебе некому пойти, ты все решаешь сам. А сложных моментов их больше, чем успешных.
Особенно учитывая два последних года, в которые, в принципе, мне кажется, история предпринимателя за все заплатит, она такая стала очень остро социальной. Не будем об этом говорить, это отдельный большой разговор. Интересно, что в вашей истории мы и коротко поговорили о том, что такое образ российского предпринимателя и в целом предпринимателя, да, когда в 90-е предприниматель, там, барыга, коммерсант, все вот эти стигматизирующие слова, которые привязываются к этим людям.
Это не только в России, очень важно сказать, что это все постсоветское пространство.
Ну, предпринимательство было вне закона, разумеется.
Да, всюду, и не только вне закона, а это очень важно, потому что сейчас в России восприятие, оно во многом детерминировано советским прошлым, и во многом, когда люди смотрят на предпринимателя, вот то, что вы сказали, коммерсант, барыга, сегодня они это переносят. Не секрет же, что если вы зайдете в американский YouTube и почитаете комментарии, и в российский YouTube и почитаете комментарии, количество хейта, разоблачений, они будут совершенно другими. Вот причина, действительно, вы вот прям в точку метко сказали, что причина, как мне кажется, по большему счету из вот этого вот идеологического аппарата Советского Союза пришла к нам.
Мы тоже на очень такую опасную заходим территорию, учитывая новую волну популярности одной красной партии в нашей стране. Вот, не будем про это говорить. Возвращаясь про историю образа предпринимателя, интересно, что вы очень точно говорите про то, что это точно упирается корнем в нашу ментальность. Еще интересно, что ведь это правда так, если открыть YouTube или там известные сайты, ну, там мы знаем все сайты в России, на которых можно оставлять комментарии, особенно один из двух букв состоящий, на котором там обилие комментариев, и классическая любая новость про привлечение раунда каким-либо стартапом обычно выглядит так: фу, да что там это, переоцененная компания, да как вы это сделали, то есть это классическая наша история. На кого при этом при всем вы бы ориентировали сами с точки зрения предпринимателя? Ну, просто вы сказали там Безос, да, понятно, Маск и Джобс, это такие три фамилии, которые, наверное, стоят первыми в ассоциативном ряду, но если говорить про людей с русским паспортом, кто, ну, возможно, не только с российским, вот, но как минимум для тех, у кого он точно есть. А кто в России для вас пример предпринимательского мышления и предпринимательского масштаба?
Слушайте, мне, наверное, повезло в этом смысле, ну, либо не повезло, потому что все-таки это результат осознанной моей жизнедеятельности, все мое окружение, то есть это предприниматели. То есть не предприниматели у меня в близких контактах не существует, ну, помимо родни, ну, потому что это соответствующий майндсет, соответствующий какой-то навык коммуникации, он у других людей другой, действительно. То есть искусствоведам легче с искусствоведами, там, людям заводским проще и со своими, кто их поймет, и поэтому у меня все окружение — это те люди, кого я могу назвать своим в какой-то мере ментором, вдохновением, учителем, наставником. То есть моя лучшая подруга Влада Чижевская, она основатель агентства детских праздников «Море шоу», которое делают там все предприниматели, политики, не только в России, а и за границей. То есть это звезды Голливуда, и это просто девчонка в 17 лет сделала такой бизнес. Она сама там все начинала с мамой своей шить костюмы. На сегодня они считаются лучшим в мире агентством. И это действительно объективно так, то есть ближайший их конкурент, он в Бразилии, но Бразилия — это страна-праздник. То есть
вокруг... А лучше в мире какие-то рейтинги или что
да?
это такое?
Да, да, и по уровню заказов, то есть самые крутые заказы приходят к ней. То есть если это какие-то там большие звезды, артисты, какие-то богатые люди, состоятельные, они, которые могут себе это позволить, они приходят в ее агентство. И я могу вот перебрать всех своих знакомых и все свое окружение. То есть люди, с которыми я общаюсь, это основатели IT-платформ, это основатели каких-то, ну, проектов, сетей, салонов красоты, если это девочки. Но существуют качественные продукты. Наверное, если бы это было по-другому, это значит, что у предпринимателя другой ценностный стержень, он не мог бы быть моим другом. И бывает даже так, что я прихожу, вот есть такой салон Киплукинг. Я раньше узнала про этот салон по сарафанке, я стала туда приходить, и я много лет ходила, покупала все продукты, которые выпускала его владелица, и мне насколько нравилось, как там устроен клиентский сервис. Ну, впоследствии его владелец стала моей приятельницей. То есть так часто бывает, что мне нравится сначала бизнес, потом оказывается, что он мне не зря нравится, потому что его владельца очень... ну, созвучные моим ценностям. Поэтому все мое окружение — это такие примеры очень классных предпринимателей.
А если говорить все-таки, может быть, про каких-то людей, с кем бы вы хотели еще познакомиться, опять же, русскоязычных, может быть, кто-то такого более крупного калибра, потому что здесь всегда потолок практически недостижим, когда мы говорим про предпринимательство. Всегда есть кто-то, кто больше, рыба покрупнее. Есть ли кто-то, с кем бы вы очень хотели там провести час, день или просто поговорить о чем-то?
Ну, я могу сказать, что там даже если взять вот топы Форбса, там есть очень много людей, с кем я знакома, так или иначе я все равно пересекаюсь и общаюсь с большим количеством больших предпринимателей или как бы топ-менеджеров компании. То есть там пару дней назад мне друг написал: мы привалили за триллион чистой прибыли. И я ему такая: я пошла гуглить, сколько нулей в триллионе. То есть такие люди, как правило, тоже есть в моем кругу общения. Наверное, единственный, с кем бы я еще хотела познакомиться, но не знакома, это Павел Дуров. То есть из таких ярких предпринимателей с российским или не только российским паспортом, как вы сказали, ну, originally from Russia. Вот. Но провести с ним час, вот я считаю, что в жизни все должно сложиться. Ну, то есть, почему?
Нет, с ним вы будете медитировать, скорее всего, учитывая то, как он жизнь ведет. Поэтому.
Но я вам могу сказать, что очень многие предприниматели, такого классного уровня, они ведут так жизнь, это нормально. Вот есть Артём Овечкин, там Викиум, сеть стрип-клубов «Бурлеск». Звучит странно, но это сеть стрип-клубов, которая построена вся на нейросетях, это IT-проект. То есть если вы загуглите имя, то статьи будут называться так, от стрип-клубов до IT-проекта. Да? Артём Овечкин тоже мой хороший знакомый, и он как бы такой же просветленный, такой же медитирующий. Ну, много предпринимателей, кто как бы выбрал такой лайфстайл, и это круто. Вот. Ну, с Дуровым было бы интересно, но я считаю, что должна быть какая-то оказия для общения. То есть просто посадите и общайтесь там о чем-либо. Если мы еще не пересеклись в одном кругу, и если еще не сложились жизненные обстоятельства для любого человека, там, значит, ну, у нас недостаточно вот каких-то точек касаний для того, чтобы сесть и был интересен разговор. То есть либо это складывается органически, но нарочно я бы... Я не из тех людей, кто понимает смысл нетворкинга, кто просит, отрекомендую, хотя у нас есть с Павлом общие знакомые, но мы там оказывались даже в одном отеле в одно время, и из-за наличия общих знакомых, и даже если бы я с ним вот сидела в лифте стояла одном, я бы не стала просить, отрекомендуйте меня, ну, потому что неестественная ситуация, как бы, не будет этого вот флоу беседы, то есть она всегда будет натянутой.
Я думаю, что это на самом деле довольно большую информацию говорит о вас, потому что, вероятно, вам было бы не очень комфортно, если бы кто-то так нарушал ваши границы. Ну, это тоже интересно, когда мы это можем понять. Смотрите, я сам, ну, в первую очередь, все-таки предприниматель, во вторую веду подкаст тоже, поэтому для меня очень интересны некоторые моменты, о которых вы говорите, почему я так четко вцепился в историю, а кто, 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 потому что есть известная такая народная мудрость, скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты, да, там есть там про еду, скажи мне, что ты ешь, скажи мне, кто твои друзья, да, скажи, как выглядит твой день, и так далее. Мне кажется, что окружение очень сильно формирует наше мышление. Вы правильно сказали про майндсет. В этом смысле мне интересно на самом деле еще поговорить о том, какие, может быть, идеи из последних вы там подцепили или где-то, может быть, они вас вдохновили из того, что вы слышали от там ваших друзей и просто коллег, с которыми вы общаетесь, коллег-предпринимателей. Потому что вот я лично помню урок, один из там последних уроков, я поделюсь, и, может быть, это даст вам какой-то такой вектор тоже. Один из там моих старших товарищей, старших наставников, довольно крупный там и предприниматель, и управление сейчас высокого уровня. Не будем делать ему рекламу, хотя он был в нашем подкасте, вот, в одном из выпусков первого сезона. Мне сказал однажды такую фразу, что одна из крупнейших ошибок, которые может делать предприниматель, это начать отождествлять себя со своим бизнесом. Для меня это очень знакомая ошибка, потому что весь 2020 год мы спасали там определенные процессы, которые рушились в связи с закрытием там очных мероприятий и так далее. И в какой-то момент я нашел себя в состоянии очень сильного напряжения. И именно напряжение не за свою жизнь, а за мою жизнь равно мой бизнес. Он сказал, ну, это прямой путь к суициду. Вот. Примерно такую фразу я услышал. Это очень сильно меня облило холодным душем, потому что я понял, что бизнес может меняться, компании могут меняться. Ты должен как предприниматель, как человек, который занимается управлением, из-за которого там у вас 300 человек, вы сказали, у нас там в команде с партнерами 40-50 человек. Соответственно, мы понимаем, что ты как человек, который несет ответственность за чужие, фактически, ну, жизнь не слишком пафосна, но там как минимум за чужой быт, там, за определенное значительное время и состояние других людей, должен сохранять холодный ум и определенную силу воли. Вот это для меня было очень таким хорошим уроком, который я как бы знал головой, но не понимал лично. Может быть, у вас что-то приходит в голову?
Ну, снова же, даже там перед этим подкастом, у меня сегодня с утра был созвон, где созванивались все лидеры нашей ниши, нашего рынка, то есть это ребята там, которые
миллиардеры, это рынка, в том числе. Какого рынка?
Это техобразование, это большие там проекты, как там, Skyeng, ну, то есть прям прикольные ребята. То есть,
на гостях был Александр Вариновский как раз из Skyeng, поэтому передаем привет заочно ему.
Сегодня утром у меня был звонок с лидерами там рынка образования, теха, и там были ребята, кто миллиардные компании делает, миллиардные выручки даже в разрезе месяца создает. И для меня это стало рутиной. То есть это нормально. Mm-hmm. Естественно, когда ты слушаешь своих коллег, своих, так сказать, боевых собратьев, у всех есть какие-то мысли, это такое взаимное опыление. И я перестала делиться вот типа инсайт от неинсайта, потому что в целом общение такое деловое, оно тебя либо двигает, либо вы просто перетирали фактаж. То есть перетирать фактаж, как бы у меня такой потребности нет, поэтому в целом, как правило, какое-то опыление, оно идет постоянно. То есть выделить что-то одно я так не могу, потому что как бы можем долго говорить. Но в целом контекст последних всех бесед, он, как правило, связан с метавселенной. у каждого всегда предпринимателя есть своя боль, на что настроен его локатор, какую он впитывает информацию. То есть мне интересна такая визионерская тема. Я, как правило, слушаю про то, как другие предприниматели видят развитие рынка, развитие экономики, mm-hmm. мировое развитие. Вот для меня все время на слуху сейчас эта тема метавселенных, VR, AI, то есть виртуальной реальности, искусственного интеллекта, как эти технологии будут работать, каким будет будущее общества, там, в какие-то ближайшие года, криптовалюты, там, payment-методы, как это все будет, там, финансовая mm-hmm. система мировая развиваться, и все какие-то интересные мысли я стараюсь выхватывать оттуда. То есть как там управление не в сфере моих интересов. То есть у меня в бизнесе есть профессиональный управленец. Как моя роль как владельца, как организатора всей движухи, она чуть другая, поэтому я слушаю как бы в том направлении.
Ну, это роль больше визионерская, такая стратегическая, направлять и говорить, куда мы бежим. Как вы для себя, кстати, определяете будущее метавселенных? Мне просто лично интересно.
Как можно для себя определять. То есть это факт реальности, в котором мы живем, это то, что уже происходит. Для себя не могу определять, я могу только подстроиться к этому факту или нет, да. И есть какое-то направление движения развития социума, и есть компании, которые будут с этим считаться, они сумеют это внедрить, адаптироваться, увидеть свое место в этом новом социуме, а есть те, кто не смогут увидеть. Ну, как бы, им сочувствую, ну, как бы, они просто как динозавры уйдут, поэтому вот и все. Вот
ну, то есть тренд есть, очевидно, и нам нет смысла выбирать, как мы к этому относимся, потому что он в любом случае произойдет. Мы либо там, либо ждем, пока наш век закончится.
Конечно.
У нас очень много коллег сейчас тоже, в принципе, увлеклись там историей с метавселенными, с рейтингованием, с NFT, со всей историей вот погружения в игровую, чаще всего, все-таки реальность. Это напоминает фильмы. Там, типа, первому игроку приготовиться и остальное. Ну, наверное, это тема отдельного разговора. У нас возврат к истории про предпринимательство и к истории про EdTech отдельно. Но перед этим одна из наших рубрик подкаста, которую мы, собственно, не предупреждали вас заранее, но она, думаю, что вам будет крайне интересна. В нашем подкасте есть постоянные рубрики, одна из них называется «Диванные аналитики». Мы с вами не на диване, вот, но я думаю, что эта фраза вам знакома, потому что часто люди любят анализировать чужие высказывания и что-то там говорить. В общем, мы сейчас попробуем на себя примерить эту роль человека, который может говорить что-то о чужих высказываниях и, собственно, выражать свое мнение. А мы подбираем в каждом выпуске некоторые выражения, которые нашли в сети интернет. Уважаемые слушатели, как обычно, все ссылки будут в описании к нашему подкасту. Я попрошу вас как-то отреагировать на эту цитату, отнестись к ней, а после скажу, кому она принадлежит. Угу. Вот таким вот образом мы с вами поработаем, окей? Итак, рубрика «Диван аналитики», цитата номер один. «Роль женского подхода в управлении командой особенно заметно выросла с началом пандемии, когда многие люди оказались в ситуации сильного стресса, беспокойства за здоровье, свое и близких и ограничения социальных контактов. Все это не может не сказаться на продуктивности сотрудников, а попытки выжать из них результат в таком состоянии только ухудшат дело». Что думаете?
У меня есть некоторое свое особое отношение к вот этому женскому подходу. Сам этот эпитет и это словосочетание. Я не знатный феминист, но все-таки как женщина в бизнесе, мне не нравится эта дифференциация.
Не нравится.
Нет, потому что, ну, как бы действительно, и это факт, делая что-то за границей в России я это чувствую. Разница есть. Не то, что меня кто-то там обижает, там, ты женщина, ты в бизнесе, но есть много особого отношения от мужчин-предпринимателей, от там СМИ, от аудитории, то есть как бы это есть, и меня это в целом смущает, то есть женский подход, не женский подход, то есть психика, она так устроена, что, ну, по факту есть много мужчин, кто, ну, условно, это нормально, да, он был так воспитан, что у него характер будет более мягкий, чем у какой-то женщины,
да.
Да, то есть те стереотипные традиционные черты, которые приписываются женщине, они не только женщины являются их носителями, и также ровно наоборот. Я бы, конечно, убрала вот эту формулировку, клише такое, что женские там черты, и просто сказала, да, что действительно стресс там, изменения последние там годы, вот так, и те черты в управлении становятся более важными. Ну, как бы все, конечно, имеет место быть в обычной жизни я бы, ну, прошла мимо. То есть я как бы считаю, что в современном демократическом обществе любой подход, любое выражение, там и веды, и феминисты, все нормально, а со всеми общаюсь, как бы, покуда не в адеквате. Вот, то есть, ну, спросили мое мнение, я бы так не высказалась, я бы не смогла такую цитату воспроизвести в целом, потому что она идеологически и ценностно очень расходится с моими взглядами, то есть и по поводу там жалости, про сотрудника в стрессе, то есть у меня на этот счет мнение другое, но резануло ухо именно разделение половое в плане подхода в управлении.
Это прекрасно. На самом деле моя задача, в том числе и там задача этого выпуска, раскрыть вас, и для этого иногда я могу как-то провоцировать, и такие цитаты, они как раз очень круто, если идут вразрез с вашим ценностным рядом, потому что вы в этот момент даете там собственный контент, от себя что-то говорить. Но это была цитата также девушки, это была SEO системы обучения и развития персонала Univertus Лена Абашкина. Собственно, вот первая вот цитата, которую мы только что прокомментировали. Интересно при этом, при всем, что я очень часто слышу от самих девушек, которые делают бизнес, да, вы говорите, там, женщину в бизнесе, девушку в бизнесе, именно такое очень четкое разделение, типа мы вот так, мужчина вот так, то есть есть прям такие разные точки зрения.
Ну, это свойство человеческой психики создавать какие-то группы, да. У меня есть книга, которая называется «Маленькая девочка в большом бизнесе», где я вообще рассказываю, ну, вот прям меня в этот момент удалили из многих блогерских чатов, потому что сейчас среди блогеров модные феминисты, и эту книгу признали сексисткой, да. Но при этом как бы я не провожу разделение. То есть, ну, это нормально, себя относить, идентифицировать своим полом, но в управлении я считаю, что это неуместно.
Итак, цитата номер два. Ограничения начинаются еще в школе, когда детям рассказывают о женских и мужских профессиях. Навязывание продолжается в вузе и окончательно закрепляется на работе. В итоге из всех талантливых девушек женщин успешную карьеру в IT строят единицы. Это сильно тормозит индустрию и развитие.
Я, пожалуй, соглашусь с этим. То есть, конечно, какое-то объективное различие там между мужскими и женскими профессиями, оно бывает. То есть есть объективно профессии, которые там, ну, в целом, грузчатся и быть сложно, да, то есть, связанными с физическими различиями. Или там вообще донором спермы женщина работать не может, да, ну, условно, там, какие-то крайности.
Впервые слышу, что донор спермы — это мужская профессия, ну, то есть обычно под мужской профессией говорят, что это вроде шахтер или там водитель электропоезда, но тем не менее.
Ну, как бы электропоезда в современном мире уже вводят компьютер, и да, даже человек там не требуется, даже женщины тоже. Но есть как бы какие-то профессии, которые, ну, как ты не хочешь, какая бы ты феминистка ни была, в донор спермы ты не пойдешь. Ну, как бы, да, либо мужчина с суррогатной матерью, вот что бы он ни сделал, как бы стать не может.
Итак, я представляю просто резюме нашего выпуска после, вот наши две темы.
Ну, так, по факту, точно. Да, то есть есть,
это биологические ограничения.
Да, то есть они в некоторых профессиях существуют. Если говорить про IT, да, это правда, потому что снова же как бы это не половое различие, это персональный набор характеристик. И, например, в моей компании CTO, как директор по технологиям, это девушка, и очень часто, когда я общаюсь с основателями других IT-компаний, они не знают, что она делает, не в курсе того, как бы, какой у нее результат и, конечно, ценный продукт. Они говорят: слушай, первая проблема, у тебя там девчонка 100%, она хорошо сделать не может. То есть я это слышала в 100 из 100 случаев, когда я рассказывала, отвечала на вопрос, кто у тебя CTO. То есть люди задают вопрос, я говорю: CTO, ее зовут так-то и так-то. И начинается: ну, это девушка. Все, то есть как бы дальше разговор не идет. Это правда. И это, возможно, проблема, да.
Да, ну, конечно, здесь всегда имеет еще дело и определенный вес просто средние числа. Ну, то есть мы всегда, нам привычно экстраполировать. Мы там считаем, что если в этой профессии, например, большинство людей такой, там, представитель такого-то гендера, то, наверное, это что-то значит, наверное, почему-то мы про это говорим. Вот, окей, спасибо большое. Это была цитата соосновательницы сообщества Girls Do IT Дарьи Губановой. И третья, заключительная цитата, которую прошу вас прокомментировать, звучит так. В сфере IT очень много мужчин, которые создают напряженную обстановку для немногочисленных девушек в команде. Учась на потоке IT в университете, девушка не сможет ничего добиться, так как это мужской мир.
Ну, как бы я просто начну повторяться сейчас по поводу того, что уже было сказано, все на ту же тему.
Согласна с этим, нет?
Нет, конечно.
Полная чушь.
что девушка ничего не сможет добиться, но снова же у меня я не могу сказать полная чушь, но это уж совсем какая-то вот оценка. Просто могу копипастнуть все слова, которые были сказаны мной до этого. У меня CTO, девочка, которая девочка, моя мама программист, и с 89 года она работала еще с ЭВМ. И моя мама прекрасный программист, она работала в компании «Золотой партнер» Microsoft, она была очень крутой, ну, как бы она ставила таск-менеджер, то есть она делала, ну, насколько крутые системы анализа баз данных, что в какой-то момент в моей компании она сделала такую систему аналитики, что аналоговые продукты, там, у которых была миллиардная капитализация на рынке, они не стояли рядом по функционалу. И, ну, единственное, что она не умела там натянуть это на дизайн, вывести это в онлайн, но как бы по архитектуре, по всему это было гениально, мама моя. Ну, то есть как бы, поэтому, естественно, я так не думаю. И, то есть, естественно, я не соглашусь. Есть кто соглашается, наверное, потому такая статистика, но, наверное, потому люди ориентируются на эти все исследования, на гендерные стереотипы и не идут в IT. Ну и, может быть, и ладно.
Здесь еще интересна очень первая часть этой цитаты, ну, на самом деле, которую мы сейчас немножко как будто бы опустили, и вы среагировали на вторую часть. Но первая часть звучала так, что в этой сфере много мужчин, которые добавляют масло в огонь. Это так, с вашей точки зрения?
Ну, в этой сфере много мужчин.
Которые добавляют масло в огонь и создают напряженную обстановку. Это так?
Смотрите, мир вообще так устроен, как бы просто в моем модуле мышления нету этого факта, реакции на то, что говорят очень много женщин в бизнесе, женщин в IT. Если убрать там про женщину, да, богатые люди такие там, а предприниматели такие. Если мы,
политики такие. Да,
да. Если мы копнем, говорят про всех. Помните анекдот про лошадь, или есть тоже такой мем в интернете, мужчина едет и везет свою жену на лошади. И ему говорят, ты подкаблучник. Потом, типа, он уже как бы переобулся, едет на лошади, она идет рядом. Ты там абьюзер. А потом они уже идут рядом, ведут эту лошадь за собой, никто на ней не едет. Вы там нерационально используете ресурсы, эксплуатируете животных. Ну, то есть, как бы,
это комментатор из VC, мне кажется, или с Ютуба откуда-нибудь.
Блин, не знаю как, сегодня утром зашла на VC и почитала комментарий про свою, пардон, свадьбу. Ну, это было комично, да, то есть там они, конечно же, эти комментаторы реально друг... Первый раз я, кстати, в жизни это читала, не знаю, как так совпало перед сегодняшним диалогом, и вы его вспомнили, там реально люди друг другу противоречат. Не знаю, муж там Альфонс у тебя, либо там следующий же комментарий, выскочила там замуж, потом следующий, это вообще актер нанятый, потом, ну, то как бы, и все вот как бы, вот действительно, то есть и в этой парадигме, читая эти комментарии, я понимаю, как бы там ни было, ты не устроишь этот социум. То же самое и здесь. Мужчины там подливают масло в огонь. Там не было бы мужчин, было бы там больше женщин. Женщины бы поднимали там масло в огонь, и было бы, не знаю, конкурентная среда, женщины там ругаются между собой. То есть как бы, ну, общество, оно так устроено. То есть в целом люди, они вызывают какие-то трения. Поэтому, ну, так бывает. Тут уже зависит от реципиента. То есть тут есть выбор женщин реагировать на то, что там много мужчин. Для кого-то надо, наоборот, стимул. Там нет других девчонок, я пойду. Поэтому это уже как бы зависит от поведенческих реакций конкретного индивидуума. Он реагирует или нет?
Интересно то, что на самом деле в оригинале эта цитата была в статье «Стереотипы про IT-бизнес». Поэтому в этом смысле, мне кажется, вы абсолютно точно синхронизировали с автором этой цитаты, коим является CEO и кофаундер компании VRich Марина Петракова. Это была рубрика «Диван аналитики». Я думаю, что хватит говорить о гендерной части. Давайте перейдем к истории про образование, потому что это моя лично любимая тема. Мы делаем компанию ровно в этой же истории и, собственно, 5 лет на рынке занимаемся именно обучением. Для меня, каждый раз, когда я слышу, что очередная команда, особенно когда это команда, в которую входят люди, имеющие довольно большое там, социальный капитал, социальную представленность, и там я узнаю, что эта команда начинает делать стартап в сфере EdTech, у меня всегда немножко противоречивые чувства. Я ими поделюсь и хочу, чтобы вы на это отреагировали, потому что, ну, сегодня вы яркий представитель, собственно, этого кейса. У меня первое ощущение, что это абсолютно круто и абсолютно классно, потому что рынок EdTech — это один из ярко развивающихся рынков мировых. Это рынок, на котором пока еще очень много таких, ну, если не голубых, ну, там, синих океанов, которые, например, там, рынок Индии, рынок Восточной Азии, рынок Африки, который потенциально один из самых больших демографически на горизонте там следующих 40-50 лет.
Сейчас, на следующий год, мы для себя выделяем Латинскую Америку, Индия, Пакистан.
Ну вот,
вот
да,
это
да,
те,
да.
Которые уже
приготовили. Ну вот, да, мы сейчас к этому придем. Так вот, это первое мое ощущение, что как бы так круто. С другой стороны, у меня второе ощущение. Ну, камон, но ведь огромное количество людей этим занимается, и огромнейшая конкуренция. И при этом, при всем в этой огромной конкуренции совершенно непонятно, как, а, привлечь ресурсы, б, как создать операционно-прибыльный бизнес или потом капитализируемый бизнес, и в, как сделать из этого компанию, не на которой фаундер закэшится и выйдет из нее через там пару лет, когда сможет продать ее стратегу. Как сделать реально крупную компанию, которая, ну, можно долго спорить про Курсеру, Мастер-класс или там Юдеми.
Я готова отвечать на
Тему. Как, короче, вот это все сделать? Это мои ощущения. Как вы смотрите на этот бизнес? Почему именно EdTech?
Да, начнем с того, что снова же у вас было такое словосочетание. Очередная команда, очередная компания. В образовательном бизнесе я 11 лет, более так серьезно, с 2011-го. Я в интернет-маркетинге, и фактически сразу ко мне пришел клиент с образованием, и я стала выводить его онлайн. То есть, как бы, я уже думаю, что только по этому поводу очередным мы называться не можем.
Фраза «очередная» нет никакого уничижения.
Я понимаю, да. Я просто из этого будет исходить последующая аргументация. В течение всех этих лет мы были прибыльной компанией, которая...
Вы занимались продажей, собственно, обучения, собственно, да? Это было...
Ну, мы продюсировали, мы обучали удаленным профессиям. Удаленным профессиям у нас отучилось 2 миллиона человек.
То есть, за вот все это время?
Ну, не за все это время, удаленным профессиям мы 5 лет учили.
За 5 лет?
Да. То есть это компания, которая была создана без никаких инвестиций, потому что, соответственно, мне было 20 лет, я работала на трех работах, и зарплатой $1000, как бы про какие инвестиции может идти речь, как бы она все время была в операционной прибыли. И когда я пришла в Кремниевую долину, когда я стала общаться с людьми из фондов, с акселераторов про свой проект, сразу выделилось несколько таких тем. Первое, что я совершенно не ориентируюсь в вот этом вот бизнесе дотационном. Я его, скажу так, у себя в голове очень обесценивала до какого-то момента.
Дотационный — это вы имеете в виду, который привлекаются деньги, венчурные?
Да. Да, ага. Я его называла, да и называю сейчас до сих пор дотационным, то есть это бизнес, который не, ну, как бы, производит меньше прибыли и выручки, чем требуется на его развитие, да. Конечно, я пересмотрела свои мнения, но когда я пришла...
Там где-то слово капитализация появилось, и все поменялось.
Когда я пришла и стала говорить с людьми, что Uber, он до сих пор, я думаю, не секрет для наших слушателей, он не является прибыльным бизнесом, а есть Яндекс.Такси, который, будучи большой глобальной эти компании, сразу выходит в прибыль. И для меня очевидна та история, что я привыкла за сколько-то лет работать без инвесторов, и для меня это лично, по моим ценностям, показатель эффективности. То есть мы производим больше ценности, чем требуется, как бы, на ее создании. Это нормально, то есть рыночная экономика, она всегда работала так. Другое дело, что мир меняется, и есть чуть другие правила, да, то есть на чем основана эта вся история с привлечением венчурного капитала? На том, что на сегодня, там, на разработку технологии, на привлечение пользователей, там, в тот же Uber, например, требуется, там, определенные средства, но в течение lifetime value, то есть длительного жизненного срока, эти инвестиции будут возвращаться. Тоже отличная гипотеза, да? Но второе, что бы мне хотелось сказать, что мы привыкли работать по-другому. И пока что мы никаких инвестиций не привлекали. То есть мы на сегодня, ну, месяц от месяца, но в целом, как бы, по году мы закроем свой год для стартапа, первый год для стартапа, тем, что если все будет по плану, осталось там 30 дней, то доходы перекроют расходы на создание платформы на этапе тестирования MVP. То есть у нас еще MVP, да. Не говори гоп, пока там не перескочишь, украинская пословица, но в целом...
В России не перепрыгнешь, да.
Да.
Похоже.
Да. В целом, по финансовому отчету мы, как бы, на этапе тестирования MVP мы уже, как бы, сделали такие посевы, что мы перекрываем, как бы, я пока что единственный инвестор этой компании, и в целом, как бы, по месяцу, по кварталу мы стараемся работать так, как мы привыкли, не на истории с дотациями, что нам что-то нужно для того, чтобы ждать чего-то. То есть я люблю, как предприниматель, для меня красота бизнеса в его эффективности. То есть нам для MVP нужно это, поэтому делаем то-то, и если мы не можем продать и перекрыть, ну, тогда, как бы, вопрос. Поэтому я тоже не фанат, но я очень открыта и работаю сейчас с большим количеством там менторов, консультантов, с представителями фондов, акселераторов в долине, которые помогают мне увидеть другую сторону и другие возможности. И как бы я не отрицаю, я понимаю, что привлеченный капитал — это тоже хорошо, но для меня это скорее смарт-капитал. То есть я вижу эту возможность привлечь какого-то инвестора не как деньги его, а как то, что с деньгами придет его знание, опыт, его контакты, возможность нанимать там людей в странах, у которых у нас пока что, ну, там, на этих рынках нету никакого нетворка, представительства, там, медийности, HR-бренда и так далее, все, что нужно для того, чтобы работать. То есть мы можем купить это тем, что продадим кому-то долю. И так я вижу это развитие, и многие мои знакомые, кто строит, ну, большие компании в долине, тоже мои друзья-предприниматели, о которых я говорила, они получают там десятки, сотни миллионов долларов инвестиций, они лежат на счетах, они не знают, как их освоить. То есть по-хорошему это и не нужно. То есть ты привлекаешь эти деньги, потому что ты хочешь законнектиться с тем или иным фондом, чтобы получить другие привилегии, не финансовые, но так как эти люди начинают защищать свои деньги, они включаются как бы в работу твоей компании. Поэтому, конечно, инвестиционную историю я рассматриваю иначе. И третий вопрос, считаю ли я этот рынок переполненный? Нет. И так как я в целом не живу в России, это очень важный нюанс, что у меня муж европеец, поэтому я очень понимаю, что происходит в Европе. Я учусь, и большой мой нетворк — это Соединенные Штаты Америки.
Постоянно живете вы?
В Европе.
В Европе.
Да. Больше времени я прожила в Штатах, чем в России, если суммировать там штампы по паспорту, то есть я не гражданка России. И я понимаю, что происходит на рынке образования в Европе, в Азии, в Америке, в России. И от этого и возник наш проект, потому что этот рынок не то, что нельзя назвать насыщенным, там, в общем-то, все очень незрелое. То есть он на этапе очень раннего формирования. Серьезных каких-то компаний, игроков нет. И в моменты, когда мы сделали там первый посев, первый MVP, презентовали платформу, мне стали задавать вопросы, и я впервые услышала гипотезу о том, что этот рынок оказывается насыщенный, ну, так считают журналисты, да, то есть мне это стали задавать вопрос. И я пошла к своему ментору, который работает в очень большом акселераторе, который выводит прям стартапы и Y-комбинатор, то есть как бы больше нет. И мы переговорили с ней на эту тему, я говорю, ну, я пришла реально со страхом, блин, рынок насыщенный, а мы не рассчитали. Хотя весь проект свой я готовила в Стэнфорде на программе, то есть я там профессора, директор по продукту, там, Netflix, ну, то есть прям реально крутые люди все смотрели, мы там защищали, получили большой балл, и вот это все год делалось, и потом мне сообщает, рынок оказывается насыщенный. Я прихожу и говорю ей, ну, все, плохо рассчитали, все говорят, что людей много, она говорит, ну, давайте смотреть по факту, какие игроки там. Лямбдаску, ну, то есть как бы есть мировые стартапы, которые имеют многомиллиардную оценку, но они не используют пока AI, то есть Artificial Intelligence, это искусственный интеллект. Хотя будущее, ну, естественно, это сейчас как бы есть дешевая рабочая сила в России, чтобы кураторы проверяли домашки, да. Это Udemy делает курсы там за пару баксов, в которых никто ничего не проверяет, но все же понимают, что это влияет на качество образования, да. А таких игроков, кто готов был бы пойти и разработать как бы эту архитектуру, вложить, это, ну, это космос как много стоит, да. То есть это не окупится в ближайшие года, то есть потому что пока что дешевая рабочая сила стоит дешевле, чем технология искусственного интеллекта. Но через 10 лет давайте поговорим, да. То есть пока что никто не рискнул как бы идти в образование и в эдтеки в AI. Никто не сделал тренажеров. Хотя есть уже AI, который пишет вместо копирайтера, который создает там лендинги. Но в том, чтобы люди проходили практику, как бы набивали руку, а в профессиях это очень важно, у нас платформа по профессиям, чтобы они это делали в какой-то виртуальной реальности, как бы это пока что, ну, не внедрено. То есть есть какие-то стартапы, которые делают типа виртуальную реальность в образовании как явление, но нету конкретной платформы или конкретного проекта, который бы давал тренироваться не в реальной жизни, а на кошечках, да, и это проблема. Мы отучили 2 миллиона людей профессии. Мы понимаем, что людям важно там первая поддержка, чтобы их проверяли, чтобы они понимали, где ошибки. Второе — практика, и как бы это, знаете, замкнутый цикл. Чтобы на работу прийти, нужен опыт. Чтобы появился опыт, нужно где-то поработать. И люди как бы заканчивают что-то, университет, курсы, как бы формальное, неформальное образование, и они не могут устроиться, потому что нет опыта. Вот вот как бы мы опыт помогаем создать внутри платформы сначала в тренажере, потом на базе этого тренажера тоже искусственный интеллект помогает тебе с работодателем сконнектиться и по твоим навыкам и скиллам получить работу. То есть третье, что важно для человека в получении профессии, это работа. То есть этого пока никто не делает. Если рынок насыщенный, как бы, то у меня... Тут единственный вопрос возникает. Или я совершенно безумный глупец, чтобы не сказать более нецензурным словом, потому что если никто не делает такого, то, может быть, это слишком дорого, слишком рано, как бы либо нерационально, либо я вообще как бы сумасшедший гений, что делаю это первое. Ну, как бы не исключено еще и то, что если туда не пошли еще большие корпорации, как бы что я и ошибаюсь. Но факт остается таковым, что таких очевидных вещей, трендовых, их еще большие платформы не начинали внедрять. То есть на сегодня мы уже потенцируем это все, и на сегодня мы вот в Штатах первые. Никто больше не делает. О какой конкуренции мы говорим? Ну, людей, которые что-то делают в образовании, их много, да. Могу ли я их назвать серьезными игроками, с которыми меня что-то там связывает, не знаю, конкуренция, партнерство, что-либо? Нет, потому что все-таки это же продиктовано тем, что многим кажется, что образование — это такой тренд и это такой легкий бизнес. Но мы не из тех игроков, мы тут 10 лет, мы знаем, как бы, как на самом деле. А поэтому так.
У меня целый ворох вопросов после этого монолога из печа. Вот. Я попробую сейчас коротенько по ним пройтись, дабы ничего не запамятовать. Первый мой вопрос звучит так. Говорили про то, что для вас приоритетным является сейчас, ну, собственно, большинство, что вы сказали, это Штаты в первую очередь, как место хостинга и поиска инвестора. Второе, вы говорили чуть ранее про то, что вы смотрите на рынки Пакистан, Латинская Америка и...
Ну, Индия.
Индия.
Ну, мы смотрим больше, но это такие первые точки, где бы мы видим, что если просто вы говорили про Африку, Африка не до конца еще готова там
Африка
с интернетом,
готова, да,
да, со всеми проблемами, а вот эти рынки, они уже супер готовы. И там пока что очень пурли. Там с этих стартапами, там людям нужна работа, нужна работа вне Индии, Пакистана, Латинской Америки, например, да, то есть удален, ну, как у нас сервис удаленной работы. То есть для них это супер востребовано, и у них есть уже платежеспособность, у них уже есть интернет, у них уже есть устройство.
Ну, про Африку это отдельно большой разговор, потому что там есть интересные всякие демографические ресерчи про то, сколько там будет жить людей через 50 и 100 лет.
Да, ну это через время.
Это один из крупнейших мировых рынков, да. Но всегда стратеги инвестируют сильно вперед. Окей, хорошо, это мы разобрались. А у меня, знаете, какой вопрос, наверное? Вопрос номер один. Исходя из этого такой локации, собственно, глобальной, да, и визионерства именно такого, всегда стоит вопрос того, что на первом этапе необходимо довольно большое вливание ресурсов в любой проект. Это абсолютно логично, и это абсолютно такая понятная вещь из бизнеса. Где сегодня, с точки зрения территории, ваш основной источник дохода? Я правильно понимаю, что это русскоязычный комьюнити, и это, ну, Россия, с точки зрения ваших текущих бизнесов, которые сейчас приносят вам доход? Или это уже сегодня, там, ну, скажем так, не привязанные к русскому языку и к России?
Давайте каналы. Начнем с того, что я начинала не в России, я приехала в Россию со Штатов. До Штатов это была Азия. Соответственно, это уже в том числе и Россия. То есть я тоже здесь вижу рынок, большой классный рынок, и здесь есть очень сильные компании, и Россия в плане EdTech, ну, чуть ли не самая, как бы, потенциальная в моем видении страна, там, наравне со Штатами.
А кто, например, из сильных игроков? Кого выделяете?
Штаты, Россия.
Не-не, в России. Кто сильные игроки?
Да много. Skillbox, Дима Крутов, однозначно Skyeng, однозначно, я думаю, что Аяс Шабудинов будет двигаться в сторону, но это он пока что в бизнес-образовании, если вдруг он чуть сменит направление тоже, ну, а там много игроков, Geekbrains, Netologia, там, Учиру, много-много, то есть тут можно говорить в плане методологии, там, Units, Дашкиев, то есть я буду перечислять очень долго.
Да-да-да, не, просто там, первого, кого вспоминаете, интересно, кого выделяете.
У нас очень много технологий таких, которые пока что не оформлены институционально в компанию, в бизнес, но они очень прогрессивные, передовые. В свое время в Штатах все удивлялись тому, что я делаю, не имея какой-то нормальной компании, да. То есть у нас же такая... самозанятость на грани, там вот, ну, вы понимаете, да?
Но... На грани уголовного кодекса, я бы сказал, иногда.
не про те случаи говорю, но такое самозанятость на грани, что я там и швец, и жнец, и на дуде, и грец, как предприниматель, я тоже так долго делала, но зато в этот момент в Штатах люди тратили огромные деньги, чтобы переводить мои вебинары, мои лендинги, потому что, ну, там были космические результаты для такого маленького рынка с большим уровнем недоверия, с маленькой платежеспособностью, но как бы конверсии, цифры там людей впечатляли, и много технологий, там те же автоворонки, те же какие-то там модели продаж в Инстаграме, у них так не было. И сейчас тоже есть люди, там Лена Блиновская, которая делает марафон в Телеграме, Маша Фонина, которая делает прогревы в Инстаграме. То есть есть много игроков, кто делает что-то необычное, так как это в принципе не делается, то есть пока что это не похоже на какой-то стартап, компанию с капитализацией, да, но если взять это как феномен, посмотреть цифры, обороты, конверсии, то это интересно, и там есть чему учиться. И Россия в плане вот таких самородков и таких бриллиантов, когда в образовательной технологии делается какое-то потрясающее качество, либо потрясающие маркетинговые ходы, Россия в этом плане очень продвинута. То есть, как бы, тут однозначно очень крутой рынок, но, конечно, у него нету такого огромного покупательского потенциала, как бы, если сравнить, да, там, с рынками, ну, на других языках, то есть, как бы, тут численность людей, какие-то, ну, особенности рынка, мы не будем использовать слова другие, все mm-hmm. друг друга поняли, а особенности рынка, они, как бы, обуславливают то, что он чуть-чуть обособленный.
Ну, но... любой инвестор скажет сегодня, что нет смысла делать в России стартап,
да,
который конечно. Может делать на глобале сразу.
Да, да,
это
да.
Это понятно.
Поэтому, конечно, грустно, но мне выгодно, что есть очень классные игроки, которые намного сильнее меня, но которые стратегически уже привлекли такие инвестиции, либо вошли в такие сделки, что они будут привязаны к этому рынку и будут стартовать отсюда. То есть это уже однозначно сложнее, когда ты приходишь туда и борешься за тот рынок, будучи mm-hmm. вот как бы... Ну,
компания из России. Компании из России. Тем не менее, возвращаясь к вопросу, который я говорил, сегодня я правильно понимаю, что основной источник, в том числе ваших ресурсов, которые вы инвестируете в новый проект, это российский рынок? Или я ошибаюсь?
Ну, состоит ли мой доход только из российского рынка? Нет.
Не этот вопрос, основной источник. Я не хочу лезть к вам в карман ни в коем случае. Для меня хочется понять именно с точки зрения того, как вы, как предприниматель, мыслите и планируете ресурсы. Это просто частая модель, когда мы делаем что-то там понятное в России, потом едем в Штаты и пытаемся за счет этого канала и за счет этого там бизнеса создать там стартап.
Смотрите, просто так? Вопрос, он такой, ну, неоднозначный, да?
Неоднозначный,
его как трактуешь, что такое основной источник и основной источник чего,
ну,
да?
В абсолюте. Вот у вас есть X, вот там 60% X, это вот в России у меня,
ну,
вот от всех
бизнесов. Это не так происходит. То есть то, что зарабатывается в России, оно сейчас реинвестируется в Россию. Ну вот угу. на сегодня так.
Угу. Окей, окей, окей. А, интересно еще здесь вторая штука.
И вот тоже, чтобы продолжить, это важно понимать, что на сегодня деньги, заработанные в России, ну, мы все понимаем, там санкции и так далее, угу. очень... сложно перевести куда-то, не в Россию. И работает ровно так же наоборот. Не если, а когда у нас будут привлечены какие-то раунды инвестиций, к российской компании это не будет иметь отношения. 100%. Ну, с понятных причин. Поэтому это как-то сепарированные вещи, но тут дело другое. Вы говорите про источники дохода, имеете в виду финансирование.
Нет,
но...
имею в виду в целом наполняющий ваш личный бюджет или корпоративный.
Ну, бюджет — это про финансы. А есть еще такие важные вещи, что интеллект актуально, как бы какая-то технология, она сделана вроде в России. Хотя, если мы поговорим, моя CTO, она живет в Германии. Ну, хотя она работает в российской моей компании.
Понятно, там есть еще люди, там есть еще интеллектуальная собственность, там есть еще
да.
там капитал и так далее,
да,
репутация
да,
и бренд,
да,
это
да,
все.
Да,
мне
да.
было интересно именно, ну, кровь любого бизнеса, это, собственно, финансы. Я про это говорю. Второй вопрос здесь же. На самом деле, помогите мне разобраться. Это мое личное сейчас абсолютно наболевшая история. Я родом с точки зрения там, моего предпринимательского пути. Я родом из такой около общественной сферы. Мы делали разные молодежные проекты, потом это выросло в бизнес. После этого мы создали бизнес корпоративный. И, собственно, вот сейчас там Pretium Education — одна из крупнейших компаний именно в корпоративном обучении. Без B2C у нас нет физлиц. Но вот именно на рынке там T&D мы довольно-таки крупные и известны в России. Все там госкорпорации с нами работают. Мне, как человеку, который занимается таким, ну, условно серьезным обучением для взрослых, очень часто приходится общаться ровно с этими же людьми. Ну, то есть вот с таким понятным набором очень понятных стереотипов, очень очень понятных ожиданий, воспринятий и так далее. И я не могу от них абстрагироваться. Это такое предисловие. Очень часто те люди, которых вы сейчас перечисляли, ряд этих людей, чаще ассоциируются не со словом образование, а со словом условно там инфопродукт или инфобизнес. И мне кажется, что эта тема на самом деле в какой-то момент была острая. Сейчас, мне кажется, уже серьезной дискуссии на эту тему нет. Как будто бы каждый либо для себя сам разобрался, либо в целом как-то, ну, это подупало. Но еще, если вспомнить года 3 назад, как про это говорили, мне кажется, у людей очень сильно припекало. Как будто бы, возможно, это та самая, мы помните, предприниматели говорили, та самая зависть к успешным там результатам людей на рынке или так далее. Но вот мне очень хочется посмотреть, как вы из, очевидно, внутри рынка смотрите на этот вопрос. И мой вопрос звучит так. Где та грань между тем, что мы называем образованием, обучением или инфобизнесом? Как вы это определяете? И самое важное, те люди, кого вы только что называли, я там, ну, там мы говорили там Афонина, Блиновская, еще там ряд людей были, и тут же рядом вы говорили Нетология, Geekbrains и Skyeng. Вот в моем восприятии, я сейчас так, чтобы обострить немножко, мне, то, что я с коллегами обсуждаю, кажется, что Нетологию относят условно там к EdTech, а там Блиновскую больше к мотивационному инфобизнесу. Вот так ли это в ваших глазах? И если вдруг там я ошибаюсь, то в чем?
Ну, смотрите, было много пластов, сейчас будем разбирать.
Давайте,
сказать, да, как торт. Потому что вопрос...
Вкатите флипчарт, пожалуйста.
Вопрос очень классный. Давайте так, если вы потом переслушаете запись, я сказала, институционально они не оформлены в стартапы.
Про
да?
технологию вы говорили, да.
Да, я говорила, вспомнила. Что у нее есть какая-то крутая технология, да. И бесспорно, как бы про то, что Блиновская, она сделала какой-то прецедент в образовании... Это, ну, спорить об этом странно, да?
Очень
есть
многие
факт.
Бы поспорили. Очень многие поспорили бы на слово образование именно.
Прецедент. Давайте так.
Не-не, прецедент в образовании.
Прецедент в образовательных
прецедент
продуктах, да. То есть она же не учит действительно профессии. Ну, сейчас они учат. Она вот впервые зашла вот как-то в инфобизнес и сделала обучение профессии куратора, сайт куратора РФ, да? Но то, что у нее до этого было, ну, действительно, это мотивационные тренинги. Она ни на что другое не претендовала. Она на EdTech не претендовала. Но в формате обучения сделать что-то в чате, построить такую модель, как бы, я считаю, что там есть два интересных факта, которые бы я рассматривала для всех, в том числе IT-стартапов и больших компаний. Как бы первое, как выстроена кураторская поддержка. Там точно есть прецедент, потому что такое количество людей обрабатывать с таким качеством, это зачет. Второе, это маркетинговая модель, да, то есть не секрет, что она как бы первая начала массово круто работать с микроблогерами. И так еще пока никто не научился, да, то есть это рынок, в который, если бы научились заходить вот эти все другие стартапы, то у них был бы буст, да. Я считаю, что вот эта дележка свои чужие, хорошие, плохие, она странная, да, то есть как бы я как...
Свойственно человеку, да. Вы сами говорили, что люди всегда делят на группы, да.
Но я в целом делю группу вот людей, которые работают на рынке образования, и для меня как авторитетный разговор там с Димой Крутовым, который Skillbox, он очень много мне помог в том проекте, который я делаю, то есть он периодически является моим ментором, так и Лена Блиновская. Вот. Поэтому для меня здесь такого разделения нет, потому что различия, и мы как бы с самим Димой это обсуждали, что институционально они очень круто оформлены, никто не знает Диму Крутого, все знают компанию, и, ну, давайте честно, там, к продукту тоже могут быть вопросы. Но нет, ну, как бы, если что, он кивнул.
Я абсолютно согласен, что могут быть вопросы. Мы тут несколько раз обсуждали.
Да, к продуктам...
Чтобы меня не ловили.
Skillbox, Geekbrains, там... Я обожаю Skyeng. Я очень уважаю Гошу Соловьёва. Но на Skyeng я не смогла учиться, да. Несколько раз я пробовала, я оплачивала, и ко мне приходили, ну, раз в 8 учителя недолжного качества, да. То есть я ушла в другой стартап, а потом в итоге занимаюсь, в общем-то, и с учительницей, которая блогер, которая, кстати, вот инфобизнесяра, да, но так как она отвечает своим лицом, она еще больше мне обязана, то есть если 8 странных людей опаздывали на уроки, как бы вели себя так себе, не соответствовали моему уровню владения английским, потому что он у меня академический, и мне это нужно, потому что я диссертацию в Гарварде собираюсь, и я пришла, типа, на Skyeng заниматься, мне вроде дали учителя, а учитель... Ну, это ни в коем случае я не хочу, чтобы это звучало как ругательство на Skyeng. Очень крутой бизнес. Ну, я как потребитель, другие потребители другие, да? Но мне дали учителей, которые, ну, не филолог по образованию, а кто знает, что такое TOEFL, как бы, ну, понимаешь, что это абсолютно академический тест, да, где ты анализируешь там темы про газовый состав там планет-гигантов, либо там какие-то атавизмы у рыб, ошиб, ну, не сложилось, да, то есть если бы я пришла учить там какой-то начинающий уровень, да, там, или бы мне нужно было бы сдать там этот же IELTS на какие-то там, может быть, 6-7 баллов, что, по-моему, достаточно для поступления в ВУЗ, как бы, ну, это эквивалентно, по-моему, TOEFL там 80, да, мне бы вот так хватило просто носителя. Мне не хватило. В итоге я пришла к человеку, кто отвечал лицом и кто работал уже со мной конкретно под TOEFL. То есть мне больше подошел вот вроде такой продукт. То есть вернемся к вопросу, что к такой корпорации иногда к продукту вопросов больше, потому что там вроде никто лицом не отвечает. Но, естественно, как бы там есть большие компании, в которых работают, ну, другого уровня сотрудники. Они по-другому оформлены. Там нету лица, там как бы нету вот этого вот всех раздражающего личного бренда. Там есть другие стейкхолдеры. То есть вот мы сотрудничаем с теми, с теми, с теми. Вот эти фонды, вот эти там инвесторы, вот эти серьезные люди нас признали. Вот как бы наши партнеры, вот мы представлены там-то и там-то. Как бы это большая работа, это большой труд, и это заслужено, что эти компании не хейтятся и что их признают, даже если иногда их какие-то продукты проигрывают в качестве продуктов людей, кто не оформлен в стартап. Они над этим потрудились, они вложились в то, чтобы выстроить компанию, чтобы выстроить отношения на рынке и сделать это по-другому, потому что продавать не от личного бренда тоже сложнее. Но они построили, они за это получают свои бенефиты. Значит ли это, что люди, которые чуть больше поленились, являются там лицом своего бренда и спикером на своем там курсе, марафоне или бы еще чем-то, ну, как бы надо ли на них ставить клеймо «инфо-цыганин»? Это классный вопрос, я хочу на него ответить, потому что вы задали вопрос как бы про инфо-цыганство.
И я, кстати, не употребляю это слово абсолютно специально. Я могу рассказать, почему, но сейчас продолжим.
Ну,
да.
Это слово есть, от него не убежишь. Это очень странно, как страус прятать голову в песок. Такое слово существует. Почему одни да, а вторые нет? То есть мы разобрали, что есть люди, кто поработал, да, создал, ну, как бы другого рода продукт, вышел в другой рынок, и их это не касается. Но есть люди, кто строит свой бизнес на личном бренде, и пока что они как бы не в венчурных играх, они не работают там с фондами, они не продавали свои доли там Mail.ru, Яндексу, там Сберу или еще кому-то.
Многие даже не знают, что так можно.
Да, но они зарабатывают деньги, и много денег. И тут я хочу вернуться к другой части вашего вопроса. Это классная предыстория, что 3 года назад был большой хейт. Это неправда, что сейчас его нет. Этот хейт есть
он
в рынок образования, но
сказал,
не к тем
меньше, да.
игрокам. Его даже больше, потому что он интереснее, потому что последние годы полтора-два в этот рынок пришли блогеры. И блогеров хейтить намного круче, потому что ну зачем делаются каналы обзоров? Зачем?
Очевидно, на рекламе.
Да. А когда у тебя больше рекламы, и ты больше зарабатываешь? Когда у тебя больше просмотров? Когда у тебя больше просмотров? Когда ты обозреваешь какого-то инфобизнесмена, как бы у которого там 10 тысяч клиентская база, либо когда ты обозреваешь блогера, у которого 10 миллионов подписчиков.
Бог мой, я сейчас только что подумал под обзорщиками, в первую очередь подумал про условного Вилсакома, который обозревает физические объекты.
Нет,
я понял, обзорщики,
есть там
которые...
Есть телек, ютубные.
Ну, понятно,
там,
да. Те, кто цепляют за счет уже чужого личного бренда, набирают собственные просмотры,
да,
дабы
да,
ударить в инфоповод. Это все очень понятно, да.
Да, да, да. То есть им интересно выбирать людей из большой медийности, поэтому благо для инфобизнеса, что появились блогеры, и теперь хейтят не инфобизнес. Вот. Более того, случилось что за 3 года? Основные игроки, которые хейтили раньше, они обнаружили, что это не так просто. То есть за что и хейтили? Казалось, что люди зарабатывают деньги из воздуха. И в этот момент Портнягин перестает там, например, в этом развиваться. Бизнес-молодость распадаются вообще, да. То есть стало понятно, что они не деньги из воздуха хватали, что у них были кассовые разрывы, что у них были сложности в операционном управлении компанией, что были сложности в коммуникации, выстраивании бизнес-процессов в топ-менеджменте. Если бы этого не было, если бы просто сыпали деньги, они их деребанили, то никто бы не закрывался, согласны, да? То есть вот пришло первые, как бы, вот эти вот люди, которых страшно хейтили, они из рынка выбыли. И это обнажило то, что, оказывается, это не было так, что они лежали, а на них как манна небесная снисходила. Второе. По той теории, что вот, они там богатые, классные, и у них все так легко получается, многие пошли пробовать. И у многих не получилось. И люди поняли, что, оказывается, это такой же бизнес, как и все остальное, то есть тебе нужен ровно так же там скилл найма, скилл управления, каздева, маркетинга. Казалось, что там ты выходишь, и тебе платят деньги ни за что, и в этого нет никакого коста, да, в этого нет никакого расхода. А люди пошли на рынок, и оказалось, что рекламу на туфли ты можешь там продавать туфли за 1000 рублей и покупать лида, и оставаться в прибыли, и тебе хватит даже на сами туфли, да, на себестоимость. А если ты пойдешь в инфобизнес, то лид тебе будет стоить не то, что 1000 рублей, все 5000 рублей, насколько рынок конкурентный. И что в маркетинге там нужно очень выкрутиться, потому что это еще не такой очевидный продукт, как туфли. Вторая причина, почему так переключилась, это, то есть первое, это то, что какие-то главные объекты хейта выбыли. Второе, что люди попробовали, поняли, что не все так просто. А третье, что появились блогеры. Их интереснее обозревать, их интереснее хейтить, и там больше повода. Потому что если условно делает какой-то там эксперт курсы, и его нужно придумывать, искать к чему там придраться, то блогера вообще очень легко. У них, как правило, довольно шаблонные прогревы. То есть есть сейчас несколько институций, несколько программ, где обучают инстапродюсеров, которым дают один шаблон прогрева, которому они клепают всем блогерам. То есть все блогеры делают этот прогрев, ко мне приехала бедная родственница там, они плачут в камеру, то есть иногда 4 блогера одновременно делают прогрев, они в один день рыдают, в один день родственница уходит, в один день они такие: тебе дать там 1 000 000 рублей, либо мой курс. Твой курс, я же знаю, я заработаю там больше, мне не нужен никакой 1 000 000 рублей. То есть как бы, и когда ты смотришь это у 3-4 блогеров в один день, у тебя в глазах трится, потом ты заходишь, блин, это плачет, все плачут, страница у всех поломалась, боже господи, какие одинаковые проблемы у этих блогеров. Ну, то есть...
И одна и та же родственница у всех.
Либо начинается там запуск. Все. Одна палочка на тесте, либо две. Похоже, мы с мужем поссорились. То есть как бы вот все стандартно. То есть как бы естественно, что люди быстро находят, что никакая это не родственница, не было там подарков, машин, долгов, еще чего-то. Потом второе, это действительно их продукты не экспертны, недостаточно экспертны. Это бывает часто, не все 100% случаев, но естественно... Когда блогер запускает курсы, как делать SMM, и он рассказывает, что он делал, так ты запускаешь курсы блогера, а не курсы SMM, потому что условно вот эти все твои навыки, как бы участвовать в гивах кругах при продаже салона красоты услуг, они будут иметь нулевую пользу, потому что там есть четкий геотаргетинг. И блогеры, так сказать, нарвались. Их интереснее хейтить и больше поводов, поэтому накапывать на не такого известного эксперта какой-то компромат не нужно, если тут есть интересная персона, у которой 1 000 000 подписчиков и которая косячит более явно, потому что не профессиональные предприниматели, не профессиональный спикер, и косяков там обнаруживается как бы в квадрате. Поэтому блогеры чуть перетянули на себя это одеялко, и хорошо, нам есть чему у них поучиться. То есть всему этику есть чему поучиться у блогеров в плане технологий, там, сбора аудитории, вовлечения ее, там, каких-то фишечек, потому что они реально продают на 100 000 000. Действительно так и есть. Хейтят ли их по делу? Часто по делу, часто нет. И тут главный вопрос, как я к этому отношусь, да, потому что вы тоже спросили, там, как там отличить, не отличить.
Как вы разводите эти 3 слова, да?
Да.
Обучение, образование и инфобизнес.
Да. Что касается блогеров, я поклонник все-таки свободного рынка. Я считаю, что всех рассудит рынок, а рынок это что? За что люди готовы платить?
Только рубль, да.
То имеет право место быть. То есть, если есть какая-то компания, условно даже, да, простите, вы сами сказали, и теперь у меня пример в голове, условно, если здесь там платит госкорпорация, а там покупает народ, значит, как бы, в корпорации, например, могут людей загнать, да, не факт, что это людям на самом деле надо, иногда нужно
абсолютно
освоить бюджет,
точно.
Да.
И в корпорации, больше того, скажу, принимает решение часто несколько человек за всех.
Да, а там люди готовы, например, говорят, люди там несут там кредиты, отдают там последние. Не то чтобы это одобряю, но это показывает, что для людей есть такая важность. Но здесь нужна определенная честность. То есть люди должны понимать, никто же не хейтит OnlyFans, да? Есть OnlyFans, где блогеры выкладывают контент, который условно заблокирует Инстаграм, да? И это платно. То есть, как правило, это что-то эротического характера, но условно вот эти марафоны, которые делают блогеры, это же не... это очень часто просто желание выразить. Вот я в своем детстве, мне нравились металл, там всякий панк-рок, я покупала журналы, обклеивала, я обшивала себе рюкзак, это Slipknot, там, Korn, там, Nightwish. Мне хотелось к ним приблизиться, да. Как бы людям тоже хочется приблизиться к своему, там, мне нравится эта блогерша, я хочу слушать ее больше, чем Инстаграм. Я хочу, чтобы 3 месяца она мне говорила в наушниках что-то, и я за ней иду, да. То есть есть такой формат контента. И если люди готовы в него вкладываться, если недовольны, как бы получают свой возврат, но в массе своей люди довольны, ну, как бы, а у многих блогеров люди довольны, потому что там цена, они за эти цены получают что-то, что их удовлетворяет. И как бы если они слушают, там вот, ну, вернемся, да, к Лену Блиновскую, если ее там хейтят знатоки, и при этом у нее по хэштегу там типа 200 тысяч положительных отзывов, за которые, ну, реально людям не платили, потому что можно любому написать и спросить. Ну, ребят, давайте быть честными. Есть то, кому эти там марафон за 4000 рублей сделал их, ну, счастливыми и довольными. Mm-hmm. Как бы, ну, вы будьте знатоками и говорите, как там что-то она не так сделала, но есть факт. Люди платят, людям нравится, люди идут повторно, если людям не нравится, им делают возврат. Но люди покупают у нее по 7 марафонов. Ну, как бы, зачем вы этим людям вот так вот доказываете, что она там Моралов ела mm-hmm. на Алтае? Это просто много было обзоров.
Серьезно?
Как бы, да, это было прям ужасно, волна хейта, что она ела Моралов, хотя на Алтае там их едят. Не хочу как бы в это погружаться.
Ладно, да. Да, это что-то совсем
это,
уже.
Это да, это тема mm-hmm. такая, но зачем пытаться доказать, что она плохая, если люди как бы, ну, сами взрослые ребята, они выбирают как бы во что инвестировать свои деньги. Как бы кто-то инвестирует свои деньги mm-hmm. в алкоголь, кто-то в Макдональдсе покушать, и давайте разберемся, что больше зло. Ну, так люди хотят как бы. Поэтому я считаю, что такие продукты имеют место быть. Ну, как бы, так как это свободный рынок, я против mm-hmm. госрегулирования рынка, и я за свободную экономику. Поэтому если люди получают ценности, готовы за это отдать эквивалентную, что угу. они за свою ценность, то деньги, пожалуйста.
Возможно назвать блогером?
У меня есть блог.
Можно назвать блогером или нет? Или это будет неверно?
Ну, я себя не самоидентифицирую как блогер. Меня часто называют блогером, но я себя блогером не считаю. У меня есть блог. Вот так.
Все, окей, да, спасибо. Я бы все равно, если позволите, вас сфокусировал бы на предыдущем вопросе. Я услышал очень понятную позицию, как мне кажется. Там у меня одно уточнение сейчас будет. Но все-таки если вернуться к истории про... Не про то, как относиться. И вопрос был не столько про хейт. Вопрос был про то, как вы для себя разводите продукты в этих трех словах. Или это все одно и то же, и не нужно вообще разделять. Образование, обучение, инфобизнес. Есть ли критерии или их нет?
Смотрите, ну эти слова, они вообще совершенно разнопорядковые, да? То есть я бы... То есть infomercial — это, в принципе, любые информационные продукты, в том числе книги, какие-то там шоу, OnlyFans, это марафоны, все подряд.
Это инфобизнес.
Это инфобизнес, это нормально. На сегодня как бы там Тофлер и так далее, это известные социологи, которые говорят о том, что раньше там была индустриальная эра, нынче мы живем в информационную эпоху, и, соответственно, когда люди от натурального, там, феодального устроя переходили к индустриальному, были луддиты, которые шли, громили машины и говорили, вот эти все заводы, они говорили, что это, как это, devil's engines, это создание дьявола, которые лишают нас рабочих мест. То есть было большое сопротивление социальное. Это нормально, социум, он консервативный. Сейчас тоже есть сопротивление, но мы живем, как бы Йенсен, Тофлер, мы живем в информационном эпоху.
И четвертая, там, шок будущего, четвертая промышленная
революция.
Волна, да.
Да, четвертая волна, да. Классно, что вы в контексте приятно прям сразу стало тут сидеть.
Только сейчас?
Ну, сейчас особо. Это же всегда, когда просто часто говоришь, и люди вот не знают, что...
Я читал, да, давно.
Это супер. То есть мы живем в эпоху, когда информация — это товар,
да.
И информация — это самый дорогой продукт. Поэтому инфобизнес — это, в общем, в целом название как бы явления. В нем, как часть инфобизнеса, существуют образовательные продукты.
Образование внутри инфобизнеса?
Да, конечно.
А вузы?
Конечно, они тоже инфобизнес.
Они инфобизнес?
Конечно, infomercial, абсолютно. Ага. Это очень важно, что вуз — это тоже продажа информации. И кто-то за нее платит. Государство, если это бюджетная форма обучения, либо там частное, если платит человек.
А как же воспитание и формирование каких-либо паттернов поведения?
Воспитание — это тоже инфобизнес.
Воспитание в школе — это инфобизнес?
Да.
Окей.
Это информация?
Есть инфобизнес, внутри есть образовательные продукты, это
смотрите,
могут быть институты и так далее.
Мне более нравится американское слово, которое у нас перевели, это называется infomercial, это у нас перевели как инфобизнес, да?
Почему я говорю инфобизнес, извините, пожалуйста, потому что в России точно используют это слово, да, вопрос то, что оно просто есть.
Это не до конца корректный перевод, то есть это сфера, информационная сфера, да, то есть у нас просто считается, что бизнес — это когда кто-то конкретно зарабатывает деньги, вот так показали жесть, да, но только у нас все в обществе нужно заплатить кому-то зарплату, и кто-то за это платит. Даже если я иду в вуз или в школу и за нее не плачу, то я за нее плачу, но налогами, но я про это забываю.
Да.
Просто в большинстве мира образование частное, то есть ты либо получаешь вот в Штатах, чтобы поступить в вуз, кто-то тебя должен проспонсировать, либо вы знаете, думаю, с фильмов, что они там берут кредиты. То есть как бы это нам повезло, либо нет, что оно у нас, мы оплачиваем его косвенно с налогов. Но это тоже бизнес, но который ведет государство. Немножко по-другому, да, но по тем же всем принципам работы, то есть кому-то платят зарплаты, производится какой-то продукт, за который он получает ценностный эквивалент в виде денег. Поэтому инфобизнес — это общее, инфомаршал — это вся сфера, связана с той сферой, где продуктом является информация. То есть если его нельзя потрогать, то это инфомаршал. И образование в него входит. А обучение, как бы, естественно, тоже. Потому что обучение — это процесс там, получения каких-то когнитивных там, навыков, знаний там, и так далее.
Образование и обучение в чем отличаются чем-то? Или это одно и то же?
Прекрасный вопрос, потому что образование, оно более узкое, чем обучение, потому что обучаться ты, в общем-то, можешь просто каким-то навыкам, ты можешь обучаться, там, как вот вы сказали про Блиновскую, это какие-то софт-скиллы, вот вроде того, да, то есть ты им же тоже обучаешься общаться, еще что-то, но ты не получаешь образование. То есть это нужно разделять, то есть есть абсолютно сферы, там, касаемо эмоционального интеллекта, там, еще чего-то, где хорошо бы получить фактажи, какую-то информацию, но она к образованию не относится. И это, кстати, очень обсуждается, да, что у нашей образовательной системы некомплектная, я ее не критикую, но есть много, так сказать, критики в сторону того, чтобы лучше детей научили, как правильно решать конфликты, как еще что-то, чем там давать ему кучу там ненужных знаний, геометрии, там, тригонометрии и химии. Никак это не комментирую, просто так есть. Но тут нужно еще больше вводить как бы вещей, потому что снова же есть такое обучение, вот как OnlyFans, да, это обучение либо нет, то есть это вообще скорее развлечение, да, и есть...
Инфотеймент или эдютеймент.
Да, и вот только хотела сказать, что есть такое понятие эдютеймент, и в целом для тех, кто не говорит по-английски, нужно перевести, что это такое сборное от education, образования и entertainment, развлечение. И сейчас в целом весь образовательный процесс движется к эдютейменту, ну, то есть к тому, что людям легче получать какой-то скилл, то есть навык, либо какое-то знание, когда он играет, потому что играть легче, чем учиться. И в целом сейчас даже очень серьезные стартапы внедряют в образовательный процесс геймификацию. Но в этом контексте есть вот 100% просто какие-то игровые механики, которым нам нужно бы поучиться у блогеров, потому что они очень классно увлекают людей. Если 100%. Бы там, если бы туда встраивать методологию, как бы за ними интереснее смотреть, как за сериалом. Вот если бы туда дать классного методолога, там, дать классного продуктолога, было бы все по-другому, да. В то же время, как бы, в каких-то серьезных институциональных обучениях очень сложно вникнуть. Я верю в симбиоз, я верю в коллаборацию, если перестать стравливать и делать, как бы, два фронта, вот они плохие, они делают не до конца хорошо, ну, как бы, и вы тоже как бы не идеальны. Давайте так, ребята, по чесноку посмотрим. То есть давайте возьмем лучше оттуда и оттуда, сядем за один стол, на брейншторме поможем друг другу стать лучше. Это, конечно, идеальный вариант в моем видении.
Я абсолютно разделяю ценности и идею коллаборации и взаимодействия. Здесь, наверное, озвучу и уже, там, если позволите, мы в другую тему двинемся, потому что, к сожалению, есть тайминг, в который, в первую очередь, я обязан вас вложить, вот, иначе ваш ассистент потом нас, моего ассистента убьет, вот, собственно, что очень важно. Как мне кажется, вот опять же, личное мнение уже, там, я могу себе позволить иногда высказываться, и плюс я вообще весь второй сезон подкаста, я там гостям говорю обычно, это история «Саша учится». То есть вот у меня первый был, там были HR, там, директора и T&D, мы очень глубоко говорили про нашу там сферу, про наш бизнес. В втором сезоне у меня очень там разные такие сферы. Какие у меня есть две личных претензии, абсолютно личных, к тому, что принято называть инфобизнесом. Не в контексте, Мари, как вы говорили сейчас, когда мы в информацию нашу и включаем в целом все, там, все, всех агентов и всех людей, которые занимаются образованием, в том числе госинституты и частные институты крупные. А вот именно инфобизнесменов в стиле, как правило, это человек с личным брендом, у которого есть какой-то блог, он через Get-курс делает какие-нибудь курсики и так далее. Вот я сейчас специально немножко утрирую и так вот чуть-чуть как будто бы пренебрежительно. Почему? Потому что, ну, есть такое мнение. Какие у меня лично две претензии, что я вижу? Первое. Кажется, что на этом рынке, как вы очень точно сказали, ну, очень много людей, которые пошли туда за fast money. Ну, то есть пошли, чтобы быстро, легко как будто бы заработать. И я даже не могу сказать, что это не ответственность тех людей, которые на этом рынке были. Упоминаемые некоторые игроки, там, вами ранее упоминаемые, в принципе, делали много, чтобы таких людей стало больше на рынке. Это как будто бы хорошо, потому что рынок всех рассудит, и вы точно правы, что экономика всегда убивает слабых и так далее. Правда, не очень верю, что люди способны выбирать сами до конца. Вот, это тоже большая гипотеза.
Но вы сейчас, вы же понимаете, что то, что вы говорите, это вы как герой какой-то антиутопии говорите тоталитарную мысль, да?
Про люди не способны выбирать или про что? Не-не, это сейчас, на самом деле, в этом тезисе вообще можно не цепляться. Почему я это сказал? Потому что история классическая про Форда, который придумал машину, а не более быструю лошадь. То есть, скорее про это. Про то, что в целом иногда нужно предложить что-то рынку новое, а не то, что они хотели еще вчера. Я только про это. Я абсолютно не фанат антиутопии. Вот, хотя Оруэлл читал. Первая там претензия, да, которая есть, скорее, ну, просто, что на рынке много некачественного продукта. Вот первое. А второе, ну, честно говоря, на рынке как будто бы часто обманывают. Ну, то есть, я думаю, вы знакомы с, там, неквалифицированными коллегами, вот этот профессионализм есть. Это точно
смотрите,
то, что у меня,
да,
накипело.
Да? Да. Угу. Но... Мы сейчас обсуждаем рынок образования, да? И если
целом,
мы зайдем
да.
в Инстаграм и пошерстим по нему хорошо, есть другие рынки, которые людям намного более болят.
100%.
Знаете, какой самый частый обзор в социальных сетях? Заказы с AliExpress. Продажа — реальность. У этого намного более аудитория, ну, как бы, намного больше охвата, потому что обманывает ли маркетинг, давайте 100%. Так, обманывает ли реклама. То есть, когда я слушаю рекламу какого-то продукта по телевидению, там, с процентами, там, исчезновения перхоти, там, с бифидобактериями в моем желудке, там, с количеством бактерий на ободке моего унитаза.
И кучей снизу мелкого шрифта, в котором написано, что это ничего не значит, и вам
абсолютно.
Все это кажется?
Абсолютно. Поэтому, как бы, давайте говорить так, что это никак не связано с инфобизнесом. Так бывает.
Наверное, да.
И,
это вопрос фокуса.
И вернемся к тому, что способны ли люди сами отличить, и кто за это виноват и ответственен, да? Мне кажется, что проблема, почему, как бы, там... инфобизнес так остро воспринимается в России, давайте вернем, с чего мы начинали. У нас есть советское прошлое, когда все очень было регулировано государством, и когда на государство перекладывали много ответственности в плане личного выбора, и так легче жить, когда за тебя решение принимают, и так прикольно, и действительно люди не всегда делают самый лучший выбор. И вот, например, вы,
немножко
Александр,
антиутопия,
смотрите
да?
на этих людей и думаете, да что ты покупаешь? Купи лучше тот продукт, но это вам так виднее, и это вам очевидно, и это вам кажется, господи, ты у какого-то просто инфо-цыгана какую-то фигню купил, мог бы купить там классный образовательный продукт, но это ваше личное впечатление, этот человек хочет по-другому, да, то есть кто-то ест мясо, кто-то не ест, кому-то нравится кола, кому-то не нравится кола. Тут уже зависит от идеологических, мировоззренческих предпочтений конкретной персоналии, и то, что кажется хорошим вам, может казаться другим, ну, как бы просто другим, другому человеку, и это нормально, то же самое в плане образования. Как бы обманывает ли реклама? Она приукрашивает, преувеличивает, как бы за совсем обман там как бы другая ответственность, да, то есть как бы там можно человека привлечь, приукрашивает ли? Да все. Делает ли это только в образовании? Ну, как бы, да, ну, как бы, да, все понимают, что на зубной пасте этот график, он на осях ничего не написано, да, это просто экспонента, который ничего не значит, потому что просто так изучили психологи, что когда вот такая картиночка есть, кажется, что там что-то научное. Сам я в школе прогулял, не помню, что это за оси и что они значат, ну, график это научно, наверняка продукт классный. Ну, и так происходит, и так бывает. И действительно, если вот я отключусь от режима девушка из этека и с IT, и включусь в режим девушка, да, давайте так, по телевизору массированно рекламируется куча косметики, да, от которой там высыпание, нет никакого результата или еще что-то. Классная косметика стоит дорого, ее попробую найти, да, ее нужно заказывать из-за границы, за ней там нужно стоять очередь в салон. Она как бы стоит иногда в 1000 раз дороже, чем та, которая рекламируется по телеку. Ну, как бы это моя персональная личная ответственность выбирать продукт не по рекламе, а по... отзывам, либо по реакции моей кожи, либо по химическому составу, это личная персональная ответственность. И дальше вот стоит выбор перед нами, какое мы строим общество, где эту ответственность несет государство, и оно регламентирует, что вам покупать. Либо мы даем людям свободу сделать выбор. Я выбираю цену, качество или ориентируюсь на свои эмоциональные ощущения, и мы переходим вообще в очень философский вопрос. Угу. Это опасно с вашей стороны, потому что я закончила философский факультет специальности политологии. Я могу об этом говорить много, но мои взгляды по этому поводу вы поняли. Я считаю, что человек ответственен, даже если он делает выбор в сторону, ну, чего-то несозидательного для него. Есть прекрасная книга Станислава Лема. Я думаю, вы знаете, он автор «Соляриса», но есть книга «Эдем», да, там вообще про другое общество, где есть...
Я не читал, но знаю, да.
Вот прям рекомендую. Вот там как раз поднимается эта тема, и в итоге наши прилетевшие космонавты Земли, которые понимают, что там идет угнетение более интеллектуальными особями, более простых, добрых, но как бы не так интеллектуально продвинутых инопланетян, люди в итоге решают, что это их экосистема, это их социум, и давайте не будем вмешиваться и не делать революцию, и не поднимать, чтобы вот эти вот прекрасные увольни правили в этом обществе, потому что не факт, смогут ли они править. И как бы есть тут тоталитаризм, оставим их с тоталитаризмом, да, например. И как бы здесь я предлагаю занять позицию этих космонавтов. Вот так наше общество развивается. Вот так на сегодня есть. Вот пытаться менять это и критиковать, это странно. Ну, люди принимают решения. Даже если мне это решение кажется неправильным, и я себя считаю умнее, я могу сказать еще такую интересную вещь, что нормальный психологически здоровый человек, он себя не оценивает как интеллектуально бездарного. И поэтому нам всем кажется, что мы чуть-чуть умнее других. Но это... иллюзия нашего мозга. Поэтому оценивать поступки, что другие покупают что-то не то, как бы, ну, мне, да, мне кажется, что зачем ты покупаешь эти блогерские программы? Ну, для кого-то они интереснее, чем программа в Стэнфорде, которую там я оплачиваю, плачу за нее миллионы, и он скажет, я вот блогера слушаю, это живо, классно, понятно, простым языком.
И близко, стоит, и про меня.
Да, и стоит 3000 рублей, а ты идешь в Стэнфорд, насилуешь себя, как бы слушаешь какой-то непонятный язык, как это воплотить, как бы как это что. А поэтому я просто бы, конечно, не отстанут, но я бы всех просила, отстаньте, пожалуйста, давайте уже не оценивать, как бы, потому что мы играем в такую игру, гора стоит, и мы стоим и ругаемся на эту гору, либо ветер дует, либо солнце и луна меняют друг друга на небосводе. Ну, как бы, так функционирует наше общество. Может, хватит это обсуждать, давайте что-то более созидательное обсудим.
Ой, я так рад, что мы с вами в этот момент разошлись, вот сейчас, в смысле, разошлись эмоционально, потому что я согласен с очень многими из того, что вы сейчас говорили, кроме одной фразы про то, что если вы считаете, что люди покупают что-то не то, я как раз так абсолютно не считаю.
Я
понимаю, что это был пример, я просто на всякий случай, чтобы наши слушатели не подумали, что тут у нас какая-то прям война, пик.
Есть просто обзорщики, 100%. Которые пишут, да посмотрите, да они же мошенники, да они вам продают, да вы лохи, что вы на это ведетесь, вы такие умные, только вот
знаете,
комментарии
что
пишете.
Я скажу, наверное, в качестве там, просто комментария к тому, что вы сказали. Мне кажется, что у меня есть определенное отношение к этому рынку, просто потому что я как игрок этого рынка иногда разгребаю те моменты, которые создаются и появляются на рынке, иногда вынужден тратить собственное время и собственные деньги на то, чтобы нивелировать последствия некоторых некачественных
событий.
А теперь
представьте, я девушка, у которой 3 миллиона подписчиков, которая сразу попадает в категорию блогер, которая, ну, неплохо, симпатично выглядит.
Да, вам с клише еще сложнее.
Которая работала с бизнес-молодостью, которая дружит с Аязом, которая дружит с Леной Блиновской, которая там пофиг, что она строит там стартап.
Да.
Нет, всем на это все равно. Как бы это тех-стартап, это вы знаете такие слова. Вы думаете, те, кто пишут, они вот, знаете, знают, что такое искусственный интеллект? Как бы на то, что мы внедряем искусственный интеллект, они сказали, да в голове у тебя искусственный интеллект целиком своим накачало все еще. Ну, как бы, понимаете?
Я очень хорошо понимаю.
И когда им говоришь, там, да мы виртуальную реальность там внедряем, они говорят, да вот эти ваши блогеры, там это вот наших детей в телефоны посадили, как бы, поэтому я это разгребаю вообще 99% общения социального с какими-то там подписчиками, посетителями, там, комментаторами в интервью, оно как бы имеет влияние, этих стереотипов. И при этом я говорю, давайте не регулировать, давайте дадим право. Хотя я, как бы, выгодная для меня позиция, самая выгодная сказать, если там вы не то, давайте банить, лицензировать, закрывать, вводить там регулирование. Мне это выгодно, потому что я-то этек, у меня-то корпорация, у меня компания, мы-то, как бы, вообще нас там признают, про нас там пишут, мы, как бы, во всех смыслах, я в своих курсах не спикер, да, я предприниматель, где спикеры, люди не знают про это, люди на сайтах, где они пишут там отзывы про наши продукты, пишут, да я ее слушал, да она такая мерзкая, а спикер в этом продукте мужчина вообще, я думаю, господи, люди, либо там все 2 часа продукта прошли ужасно, я думаю, господи, продукт 150 часов, как бы, и меня там нету. Если бы я, как бы, ратовала за реальное регулирование, на моей стороне было бы то, что я как раз вот не в этой теме. Но я считаю по-другому, поэтому я вожусь с инфо-цыганами, дружу с ними, поддерживаю и говорю так на интервью, подставляю себя условно под лишнее внимание и лишний арт-обстрел. Но я считаю, что это правдиво и это честно. То есть...
С чем я точно всегда буду согласен, с тем, что первое, самое важное, что есть у человека, это его свобода, на которую нельзя покушаться, будь ты другой бизнес, государство или другой человек. И второе, это с тем, что если бы каждый занимался своей жизнью и своими возможностями, было бы сильно легче жить. В конце каждого подкаста мы играем с нашим гостем в ассоциации. Это очень простая игра, я буду говорить слово или фразу и попрошу вас коротко, ну, прям первое, что придет в голову, сказать и озвучить. Иногда я буду вот так вскидывать брови, это значит, что я хочу попросить вас коротко прокомментировать, почему именно этот ответ у вас возник, окей? Итак, поехали, ассоциации в конце нашего выпуска. Платформа.
IT.
Да, очень важно, нельзя потом будет повторяться. Это то, что нужно будет говорить. Контент.
Мейкинг.
Спикер.
Мне пора начать русские слова использовать, я поняла.
Не-не-не, все что угодно. Спикер.
Образование.
Потенциал.
Развитие.
Свобода.
Жизнь.
Удобство.
Интерфейс.
Подстраиваться.
Нельзя повторяться, да, выживать.
Маркетинг.
Продажи.
Продажи.
Деньги.
Вот такая цепочка. Жена.
Хорошая.
Почему?
Хочется верить, что несмотря на все свои IT-проекты.
Вы хорошая, я понял, хорошо. Выпускник.
Диплом.
Агентство.
Услуги.
Честность.
Ценность.
Авантюра.
Предпринимательство.
Полная авантюра, да?
Да.
Успевать.
Тайм-менеджмент.
Инфобизнес.
Развитие.
Мечта.
Цель.
Образование.
Прибыль.
Подписчики.
Вдохновение.
30 лет.
Много.
Почему? Почему?
Вчера заходила в Пушкинский музей, и я, так как не гражданка России, меня попросили предъявить документы. И я говорю, ну, типа, паспорт мой не приняли, потому что он для охранника оказался непривычным. Он не красный, он вообще не понял, что это за ID такое. И он говорит, студенческий покажите. Я говорю, блин, как офигенно, 4-й десяток разменяла, мне еще спрашивают студенческий. Вот, да я шучу на самом деле, как бы 30 лет — это все впереди. Ну, шуточки-то, жизнь за 30, там, все такое.
Эдтек.
Будущее.
Трудоустройство.
Важно.
Электронное обучение.
Блин, будущее снова нельзя говорить, поэтому тренд.
Соединенные Штаты Америки.
Демократия.
CRM.
Учет.
Инструмент.
Механизм.
2021 год.
Слава богу, закончился.
Почему? Почему, слава богу?
Ну, сложный был для меня год.
Сложный? Угу. Что? Что сложно?
Ну, мы решили сделать платформу. Как бы это мы как бы отменили старые продукты, внедрили новые. Как бы это сложно. Причем новая система, новая команда, новые принципы во всем, поэтому сложно.
To-do.
Ru.
To-do-ru.
Образовательная платформа.
Мария Солодар.
Женщина.
Это была Мария Солодар, женщина в бизнесе. Вот сегодня мы так закончим. Спасибо большое, Маша.
Спасибо огромное.
Итак, друзья, время немного порефлексировать о прошедшей беседе. У нас состоялась крайне увлекательная и, на мой взгляд, насыщенная дискуссия. И не скрою, я иногда в процессе разговора старался быть осторожным, дабы не задеть какие-то острые темы или не спровоцировать, ну и ни в коем случае не обидеть Марию, потому что некоторые вопросы имеют разный пиар-фон. Мы знаем, в каком обществе мы живем, мы знаем, как это все активно обсуждается в СМИ, и вопрос образования сегодня крайне острый. Нереальный уровень эмоциональной поддержки в процессе, надеюсь, что я помог ей, она уж точно помогла сегодня мне. Мы затронули очень большое количество вопросов, на которые, как мне кажется, на некоторые так и не нашли ответов. И здесь я позволю себе вольно процитировать одного моего кумира из мира журналистики, ну и, похоже, уже в какой-то степени даже коллегу. Во всяком случае, я хочу так думать. Все выводы в нашем подкасте, как обычно, вы будете делать сами. Это был подкаст «Недоразговоров». Увидимся в следующих выпусках.